Начинаем. Антропологические структуры воображения. По сути дела, книга «Антропологические структуры воображения» Жильбера Дюрана является основополагающим таким творческим элементом нашего курса. Но прежде чем подойти непосредственно к Жильберу Дюрану и его идеям, надо сделать несколько предварительных философских обобщений. Насколько они затянутся, это трудно сказать. Если будете внимательно следить, если у вас есть базовые знания о философии, то очень быстро мы пройдем. Если нет, то придется нам остановиться на этом. Итак, давайте немножко отмотаем назад, тысячи на две с половиной. Как происходит рождение философии? Из чего рождается философия? Из мифа. Значит, рождение философии из мифа — это было рождением рационального мышления из мышления нерационального. Или, можно так сказать, это было рождение размышления из мышления. А уже в 20 веке, в 19-м, даже в конце 19 века, этим двум терминам, которые соответствуют философии и мифу, были приписаны следующие научные определения. Мышление свойственно мифу, мышление, или нус. Нус — это греческий термин, означает ум. Нус. Нус читается. Это мышление. А дианоя, вот так пишется, это размышление. Видите, нус и ноя, они однокоренные, это одно и то же. Мышление и размышление. Или еще ум и разум. Вот нус — это ум и мышление. А дианоя — это разум. Или размышление. Это термины Госсерля. Но что для нас интересно? Вот как происходило рождение философии? Сейчас мы смотрим очень такой самый тонкий, интересный момент. Область мифа — это область мышления. И одновременно русский язык подскажет нам сейчас очень несколько интересных соответствий. Русское слово «мышление» восходит к индоевропейскому корню, к тому же, из которого произошел глагол «мюфейн» греческое. Откуда «мюф»? Миф. «Мюфос» — миф. На самом деле «мыслить» — это означает мыслить мифологически. А вот когда это мифологическое мышление начинает, в свою очередь, осмысляться, то есть когда начинается мышление о мысли или размышление, там начинается философия. Миф — это тоже мышление. Но это мышление, которое еще не отдает себе отчета в том, как оно мыслит. То есть это мышление о чем-то, но не размышление о мышлении. Вот разница между «мюфейн» и «легейн». Легейн — это глагол греческий, от которого произошло слово «логос». А от этого произошло слово «мюфос», «мифос». Вот эти две пары, с которыми мы и занимаемся, на самом деле. От легейн — понимать, рассказывать логос, от мюфейн — рассказывать, кстати, то же самое, «мюфос». И тоже понимать, как вот у Гомера, на самом деле, легейн и мюфейн использовались в противоположном образом, нежели в философии. В языке Гомера мюфейн — это размышление ответственное, серьезное, а легейн — сказки, придумки. Видите, как слово «логос» и «мифос» поменялись местами в Древней Греции. Во всяком случае, когда происходит рождение философии, происходит переход от нуса к дианое, от мышления к размышлению, от мифоса к логосу, от мюфейн к легейн, от ума к разуму, от мышления к размышлению. Что это значит? На самом деле существует два способа мышления. Мышление мифологическое, которое мыслит всегда о чем-то, и мышление философское, которые мыслят о том, как мы мыслим о чем-то. Это две сферы, совершенно различные, которые постепенно западноевропейская культура шла по пути автономизации именно дианои, дискурсивного рационального знания. История Запада и история западной философии, это почти одно и то же, представляет собой постепенный переход, все больше и больше, переход от мифоса к логосу и освобождение логоса от мифоса. То есть, с точки зрения познания, с точки зрения философской, процесс западноевропейской истории, западноевропейской философии означает все большую и большую степень рефлексии с разума над умом или логоса над мифосом. Все больше и больше цивилизация, культура, наука, философия делает ставку на логоса и постепенно вычищает мифос. И вот пиком, скажем, такого победы логоса, абсолютизации логоса, было новое время, когда Рене Декарт выдвигает такой принцип «cogito ergo sum». Это означает, что свойство бытия «сум» есть, мыслью, следовательно, существует. «Cogito ergo sum» обосновывается фактом рационального мышления, то есть именно размышления. Размышляю, следовательно, существую. Это триумф логоса. Это триумф, новое время, это абсолютизация именно дискурсивного знания, которое мыслит о себе и мыслит об объекте. И что любопытно, что та сфера воображения, которую мы сегодня будем изучать, антропологические структуры воображения, нам надо точно поместить в исторический контекст, иначе не поймем их ни социологическую, ни инструментальную значимость. Так вот, можно сказать, что процесс движения от мифоса к логосу и стремление перехода от мышления к размышлению составлял сущность всей западной цивилизации, которая двигалась от досократиков через Платона и Аристотеля, это важнейший элемент, к схоластике средневековой. Дальше, через возрождение, опускаем к новому времени. Новое время. И вот здесь, в новое время, в 17 веке, появляется Декарт с его «cogito ergo sum». Казалось бы, на каждом этапе логос все более и более доминирует над мифосом. Логос все более и более очищается. Вначале он очищается при Аристотеле, который выдвигает рациональные модели, но не полностью еще изгоняют мифос. Потом создается средневековая схоластика, где есть религия, но уже нет мифа. Религия борется с мифом, изгоняет мифологические модели. Отсюда расцвет схоластики рационального мышления, но еще соединенный с Единобожием. И, наконец, новое время философии, по сути дела, низвергает схоластического бога и утверждает примат человеческого разума, богиня разума. Это богиня Логоса, богиня Дианои. И вот на самом пике уже нового времени, когда практически создается расцвет наук, расширяется рациональное знание, распространяется на все сферы жизни, мифос изгоняется отовсюду, в этот момент и происходит очень интересная точка нового обнаружения мифа. Вот эта точка, которая называется феноменологией. И связана с такими именами, как Брентано, это фундаментальный феноменолог, Брентано, Гуссерль, Мейнонг, Райнах. Но для нас интереснее всего Брентано и Гуссерль. Брентано как основатель всей феноменологии и как наиболее такой яркий его ученик. Дальше идет уже Мартин Хайдеггер, но это отдельная тема. Значит, вот на пике такого движения логоса к самому себе от мифа происходит очень интересный момент – рождение феноменологии. Для того, чтобы понять рождение феноменологии, она приведет нас к антропологическим структурам воображения непосредственно, надо некоторое внимание сосредоточить на следующем, на структуре мифологического мышления. Здесь очень интересный момент. Как мыслили люди в пространстве мифа? Так, что здесь нам нужен? Ничего нам не нужно. Или это уже, надеюсь, понятно. Так, значит, как мыслили люди в пространстве мифа? Когда люди мыслили в пространстве мифа, на первом этапе, смысл пространства мифа заключался в том, что между тем, кто мыслит, и тем, о чем мыслят, между человеком, еще не осознавшим себя человеком, но мышление-то у него было, он еще не знал, что он человек, но он уже знал, что он мыслит. И не человеком, он еще не знал, что это объект, он еще не знал, что это природа или внешний мир, но он уже знал, что он о чем-то мыслит, о чем-то таком, чем он не является сам. И вот в этом разделении различий между собой и не собой, вот это то, что можно назвать ориентированностью мышления. Миф всегда ориентирован, миф всегда имеет ориентацию от к чему-то. Причем ни того от чего, ни к чему заведомо еще в мифе не дано. Есть только сам импульс. Нечто мыслящее мыслит о чем-то мыслимом. То есть человек мыслит о мире. Но в мифологии еще нет понятия человека как субъекта, кто мыслит. Он еще не мыслит о себе. Он мыслит о мире. Но мысля о мире, он еще не мыслит строго о чем-то, как о не себе. Он еще не знает ни мира, ни себя в этом мифологическом мышлении. Но что-то уже ему такое подсказывает, что там, о чем он мыслит, есть нечто другое, нежели то, что здесь, то есть то в нем самом. Это первичное ощущение развлечения, различия, дифференциации, дифферанса создает довольно болезненную вещь. В процессе мышления человек сталкивается с тем, что перед ним лежит не он, или не такое, как он, другое иначе. Другое называется понятием альтеритас. И вот это другое, это ощущение интуиции другого, чудовищным образом воздействует на человека. Оно внушает ему абсолютный ужас. Не потому, что это другое агрессивно, враждебно. Не потому, что оно угрожает и несет в себе какой-то подвох, какую-то тревогу. Оно ужасно не потому, что оно ужасно, а потому, что оно другое. И именно потому, что оно другое, оно и ужасно. Это ужас, который заложен в первичном озарении мыслящего о том, что мыслимое отлично от этого мыслящего. Это первичный ужас столкновения с иным. Или с тем, что вот у Отто, Рудольфа Отто, есть, он определяет такой теолог и психолог, Ганс Андере, совершенно другое. Ганс Андере по-немецки. Совершенно иное. Ганс Андере. Абсолютно иное, совершенно иное. Отто, это термин, который благодаря этому пониманию Ганс Андера совершенно иное обосновывает специфику мифа. Так вот, сейчас самое вот внимательно. Человек, который, чье мышление направлено от себя на не себя, то есть можно сказать так, позже мы назовем, уже много позже, мы назовем это, скажем, то он сферой бытия у Аристотеля и Ипокеменон, то, что потом будет субъектом или субстанцией. Но пока мы еще этого не знаем, а уже в 17 веке Декарт, даже его последовательно зовут, строго говоря, это субъектом и объектом. Но на первом мифологическом этапе еще нет ни субъекта, ни объекта. Есть столько ужасающее, ужасающая форма мышления на, о чем-то другом, нежели сам тот, кто мыслит. Первое ощущение, базовое, фундаментальное, базовое ощущение альтеритас, инаковости, чуждости, которое представляет собой на самом деле смерть и гибель. Даже еще нет жизни, но уже есть ужас. Еще нет бытия, человек не осознает еще, что он носитель бытия. И видя перед собой не себя, в дальнейшем это будет осознано как небытие. Но человек смотрит на другое, и это и есть первичное мышление. И это другое внушает ему колоссальный страшный ужас, ничего другого. Он не различает ничего в другом, кроме ужаса. Вернее, все другое становится ужасом. Его ужасает лес, его ужасает дерево, его ужасает трава, его ужасает небо, его ужасает море. Его ужасает большое, потому что оно большое, и маленькое, потому что оно маленькое. А на самом деле под маленьким и большим заложена идея не того, что не величина, маленькая или большая, ужасает человека. Его ужасает альтеритас, иное, чем он. Это столкновение с иным является фундаментально болезненным процессом. И поэтому человек, чтобы снять эту колоссальную напряженность, эту непонятную для него ужасающую модель, которую не испытывает животное. Животное бегает, прыгает, порхает, летает и чувствует себя вот в этом мире, где оно порхает, лает, мяукает и пищит, совершенно естественно. Животное отличается от человека только одним, что у него нет ужаса. А человек отличается от животного того, что смысл человека – это ужас. Его основа столкновения с бездной, с небытием, совершенно другим. Животное не понимает, что перед ним лежит другое. Оно часть этого другого, поэтому оно беспроблемное. Человеческое мышление начинается с абсолютного ужаса. Это корень человеческого мышления – ужасом при столкновении с иным. Да. Вызывает. Просто дети рождаются сразу в среду, помещаются в культуру мифа, заботы. Первичное осознание человека. Почему ребенок, когда рождается, орет? Он не смеется, он не плачет, он именно орет. Это крик ужаса, крик появившегося существа перед диким, отчужденным, непонятным миром, куда его оторвали от матери, от уюта и вбросили. Первое ощущение человека – это фундаментальный, примордиальный, глубочайший ужас. Но ребенок еще недостаточно выделяет себя из этого ужаса, поэтому он только испытывает его первое прикосновение. По мере того, как ребенок взрослеет, ужаса в нем копится. Но к этому моменту вступает действие культура, к которой мы сейчас подойдем, и которая снимает этот ужас. То есть если бы мы мыслили в чистом опыте столкновения с иным, мы бы даже мыслить не могли бы. Единственным содержанием нашего мыслительного акта был бы ужас, да? Испытывает, это другие, говорил Сартр. В чистом виде человек испытывает ужас по отношению ко всему тому, что является не им. Но, другой вопрос. Дело в том, что в примитивных обществах, изначальных обществах, человек не отделяет себя от других. Он испытывает коллективный ужас. Это ужас не индивидуума по отношению к другому индивидууму. Когда мы разобьемся на индивидуумов и начнем анализировать это в обществе уже высокой культуры, мы начинаем испытывать ужас от другого, на самом деле. Вот отсюда вот эта фраза «от это другие» Сартра. Но в примитивном обществе мы не испытываем ужас от других, именно потому что мы еще не отличаем себя от других. Но мы точно, человек отличает себя от нечеловека, еще не зная, что он человек. И поэтому этот ужас проецируется, такой же ужас перед врагами, перед чужими, перед теми представителями другого племени, перед тем, кто стоит по другую сторону. Вот в этой степени называется демонизация противника или лишение представления о том, что другой человек другого племени, другого этноса – человек. И к нему относится именно такой же ужас и возникает перед нападением. А свои воспринимаются как продолжение самого себя. Это общее мышление. Оно еще не отлилось в индивидуальное мышление. Когда оно отольется, и если человек, вот это и есть экзистенциализм выросший, мы сейчас подойдем к этому, конечно, долгая, конечно, история, но из феноменологии родившийся экзистенциализм, когда тот же самый анализ первичных опытов, экзистенциального опыта человека стал в центре внимания философов, уже в более дифференцированном обществе, именно такой ужас и обнаружили по отношению к другим, но в самом фундаменте опыта. Дальше теперь смотрите, что интересно. Обращенный в этот ужас, перед лицом этого ужаса, человек делает очень важный ход в человеческое мышление. Он не способен справиться с ним на первом этапе, и поэтому учреждает где-то на промежуточную инстанцию, это самое важное, это есть рождение мифа. Он учреждает промежуточную инстанцию, которая находится посередине между ним самим и то, от чего он испытывает ужас. Эту инстанцию мы можем назвать дух, именно как призрак, как по-немецки шпук. То есть это именно привидение, призрак, на самом деле, или дух. Что такое дух? Дух, да, поскольку здесь мы не имеем четкой границы. Человек не мыслит себя как какую-то точку, как какого-то еще фиксированного субъекта. Поэтому он мыслит себя как движение, как мысленное движение от к. Но и он не мыслит и не может понять, на что направлена его мысль конкретно. Его мысль направлена к ужасу, в сторону ужаса. Просто от себя к чему-то, что тоже не является. И поэтому сфера, в которой появляется дух, является промежуточной между, всегда между, но невозможно сказать между чем и чем, обратите внимание. Она находится между, но между чем и чем сказать нельзя. Почему? Потому что эти точки еще не зафиксированы в мыслительной топике. И вот этот дух является посредником, промежуточным между объектом, ну, между тем, на что человек испытывает ужас, и чем он является сам. Поэтому он сплошь и рядом антропоморфный, то есть человекоподобный, он похож на человека, но одновременно он пугающий и не похож на человека. Например, он такой же, как человек, только невидимый. Или он человек с рогами, или человек с хвостом, или, наоборот, там, человек с головой быка или крокодила. Есть в нем что-то, самое главное свойство духа, не как конкретные мифологии описывают их совершенно разными способами. Множество есть духов, множество их описаний. Они могут приобретать характер почти предметных или почти человеческих. Есть антропоморфные и зооморфные. Вот даже, например, представление об ангелах, духах. У них есть антропоморфные черты, но есть крылья, птичьи черты. Там можно себе представить множество других, и мы знаем в мифологии множество других фигур. Для нас сейчас не принципиально, какое количество в них человечности, а какое нечеловечности. Нам важно, что дух принципиально находится между тем, кто мыслит, и тем, о чем мыслит. И вот он-то и становится главным действующим лицом мифа. Миф — это всегда повествование о именно этом духе или об их совокупностях. Это никогда не повествование о природе, то есть об объективном мире. Это никогда не повествование о человеке, как о том, кто мыслит и живет в этом мире. Это всегда повествование о чем-то промежуточном, о чем-то, что находится всегда между. И мифологическая форма мышления — это мышление с помощью разнообразных духов. То есть, когда человеческое сознание, например, направлено на лес, человек идет по лесу в таком состоянии мышления. Не разум мышления, а мышление в мифологическом состоянии. Лес как таковой, именно лес, внушает ему абсолютный ужас. И для того, чтобы вступить с лесом в коммуникацию, чтобы снять этот ужас, он населяет его фавнами, он населяет его сатирами, паном, он населяет его лешим. То есть леший от лес, это как раз и есть дух или призрак леса. С лешим иметь дело опасно, но все-таки не так опасно, как с лесом. Потому что лес — это абсолютно иное, это ганс андере. А леший — это иное, но не абсолютное. Оно где-то слегка, оно тревожно, опасно, оно заводит, оно уводит, оно заставляет ходить кругами, оно пугает леший. Но не в такой степени, как пугает лес.
Что ужасно?
Конечно, лес. Лес. Лес настолько ужасен, если его просто смотреть, что поскольку он абсолютно иной, чем тот, кто по нему идет. И вот это ощущение, вот чисто, это мы говорим о чистом состоянии мышления. Предмет ничего страшнее, чем объект нет. Объект — это не мы, это другое. А что такое, как мыслим мы, не себя? Мы мыслим не себя, как смерть. Поэтому чистое бытие леса, чистое свойство леса — это смерть того, кто по нему идет. Объект — это не субъект. Человек, вернее, внешний мир, нечеловеческий мир — это не человек. И это не человека переживается как абсолютная смерть. Смерть, не имеющая никаких продолжений. Поэтому леший гораздо более родной, приятный, добрый. Он опасный, потому что опасен лес. Точно так же, когда человек смотрит на реку. Река — это ужас. Река, само плоть реки — это воплощение холодной текучей смерти. И для того, чтобы справиться с рекой, там появляется русалка. Русалка – это не самое там, приятное, что человек может увидеть в жизни. Но, тем не менее, это гораздо приятнее, чем река. Потому что столкновение со стихией, абсолютно отчужденное от человека рекой, означает столкновение лицом к лицу с собственной смертью. А русалка, она говорит, это утопленница, но ничего страшного не произошло. Она утонула, но не совсем, она еще плещется. Это надежда определенная, точно так же. Но не только столкновение со стихиями настолько пугает, столкновение с предметами пугает, обратите внимание. Человек находится в таких же отношениях, как с рекой, с лесом, с авином, с горами, он также находится с собственным домом. И когда, если человек обратится к собственному дому как не себе, если он схватит собственный дом, свое жилище, как не он будет испытывать абсолютный ужас перед независящим от него бытием. И поэтому возникает кто? Домовой, который является посредником в человеческом общении с домом. Такие домовые назывались лары или пенаты. Пенаты у греков, ларес у римлян. И представляли собой снятие кошмарной жизни, кошмарной смерти дома. Вот когда скрипнет половица, например, или там упадет сам по себе стакан на улице, или что-то еще, или кто-то завяжет хозяину бороду в косичку, или на хозяйке ночью надавит на грудь невидимой, тогда человек объясняет это не отсутствующую причину, не тем, что это делает дом, потому что если это сделает дом, в котором он живет, он пустой, в нем никого нет. Если сделает дом, это будет смерть. Вот дом в чистом бытии своем – смерть. Промежуток между смертью, как чистым домом, и человеком, который в нем живет, это домовой, который шалит, который пугает, который, в общем, может появляться к ней к добру. Но, как говорится в мифологии, всегда появляется домовой не к добру. Но он появляется еще до того, как это недобро, то есть зло, наступило. Он носитель такого опасной вещи, но он носитель все-таки не самой этой вещи. Это провозвестник смерти, но не смерть. Это то, что репрезентирует смерть, но не смерть. Поэтому домового называют хозяином. Настоящий хозяин дома – это домовой. И поэтому, когда люди там вселяются в дом или строят дом, первая система отношений, как это называется, сакральные ритуалы, связанные с со освоением места, да.
Умаление страха происходит из разделения его на составные части. Человек делит вот это большое страшное на...
Не совсем так. Нет, как раз нет. Даже совсем не так. Смотрите, не разделение, а человек вместо того, чтобы иметь дело с объектом, как смертью, он имеет дело с его эквивалентом, который является полусмертью. Вот мифологический дух – это не составная часть. Это на самом деле некий заместитель объекта. Он не меньше, он более гуманный. Он знаете как, он находится между внешним миром и внутренним. Поэтому человек способен, вот с домовым еще как-то можно справиться, с домом нет. С лешим можно справиться, с лесом нет. То есть это не просто его умаление или членение на части. Это замена, если угодно, предмета нечеловеческого предметом получеловеческим. То есть, можно сказать, я уже подхожу к смыслу, психическим предметом. Да.
Можно это отнести к подсознанию?
Рано, пока нет такого подсознания. Мы говорим о мифе. Здесь нет ни сознания, ни подсознания, есть снус. И вот теперь что такое философия? Философия – это процесс изгнания духов. Философия – это как раз стремление уйти от этой картины. Это такое особое совершенно и уникальное в истории культуры явление, когда человек находит точку, которая помогает ему справиться с ужасом от внешнего мира, но совершенно иначе, нежели в мифе. Можно сказать так, что вот условный был человек, такой вот мы его не кругом нарисуем, а штрихом. И точно так же условный был внешний мир. Безусловным было лишь мышление, и безусловным был миф. Вот этот дух. Из духов состоится миф. Соответственно, поскольку предметов много, то и мифов много, и мифы скрещивались между собой, связывались между собой по собственной автономной логике, создавая ткань мифа. Это миф, в мифе фигурировали и горы, и реки, и существа различные, причем и реальные, и нереальные, это даже не важно, потому что никто не мог проверить этой реальности, поскольку не было никаких критериев. Миф был закончен, это было самостоятельное существование, которое, с одной стороны, объясняло человеку внешний мир, то есть он понимал лес через леших, через сатиров, как дом лешего. Вот есть Пан, великий бог Пан, и есть его лес. Вот это человеку понятно. То есть лес вначале принадлежит Пану, а потом уже собственно является лесом. Вначале есть домовой, потом есть дом. И вот в таком мире, среди домовых, панов, русалок, духов, людей, которые не могут уйти, потому что души мертвых сюда же входят. Человек, может быть, он умер, и он является перед нами в качестве трупа, объекта. Но мы понимаем, что справиться с этой смертью невозможно. Эта смерть слишком невыносима для того, кто остался в живых. И поэтому мы говорим, он не умер, его душа или его дух предка живет. И так духи предков, духи потомков, все в мире перемещается, помещается в миф. Поэтому миф абсолютен, тотален и, по сути дела, заменяет собой субъекта и объекта. Это вот в мифологической картине. Но что происходит при рождении философии, при вот дианое? Вот это все это называется нус или мюсос. Мюсос, он же ноус. Что происходит при философии? Человек каким-то невероятным образом, это, кстати, абсолютно загадка рождения философии, как она возникла, как она вообще могла возникнуть, вдруг, внезапно, начинает совершенно по-другому ко всему относиться. Он вдруг начинает мыслить себя как мыслящего и внешний мир как объективно перед ним существующего. Но для того, чтобы мыслить самого себя, надо отвлечься от самого себя. Для того, чтобы увидеть человека и природу, фюсис, для того, чтобы понять, что речь идет о чем-то действительно различном, антропос и фюсис, человек и природа, для этого необходимо подняться на какую-то дистанцию от всего, и от человека в том числе. И вот первый фрагмент Гераклита, первого человека, который называл себя философом, именно Гераклит первый называл себя философом, он звучит так. Если слушать не меня, а логос, то все едино. Естественно, если слушать Гераклита, то ничего не едино, потому что он имеет дело с мифом, который множественен. Если, и поэтому для того, чтобы увидеть все как единое, увидеть объект, на самом деле, который раньше был скрыт за мифом, не существовал вообще, для этого необходимо обращение к какой-то новой инстанции. Этой инстанцией становится логос. Логос, который долгое время мыслится как божественный логос. Ведь смотрите, Гераклит говорит, если слушать не меня, а логос, если прислушиваться не ко мне, Гераклиту, а к логосу, вот тогда мы можем понять, что все едино, и тогда мы можем увидеть самого Гераклита, и мы можем увидеть объект. Таким образом, переход к философии от мышления был переход к совершенно особому новой топике, которая порывала с этим мифологическим взглядом, которая брала на себя ответственность за то, чтобы увидеть человека как объект, объект перед человеком как объект законченный, и преодолеть этот ужас. Но неудивительно, что человек считал, что логос — это Бог. Логос не может быть человеческим сознанием. Мы должны до Декарта, там, 1500-2000 лет с лишним, ждать, пока мы отважились приписать свойство логоса человеческому субъекту. Все это промежуточное время логос, то есть мышление, софия, мудрость, оставалось прерогативой особого специфического божества, но божества не мифологического. Божества, радикально иного божества, который выносил свое суждение о человеке и об объекте, не боясь этого разделения. То есть он должен был быть поэтому бессмертный логос, бессмертный, абсолютный, чистый, светлый, ему ничего не страшно, в отличие от человека. И вот человек стал спасаться от ужаса иным способом, не мифологическим, а рациональным. Он обращался к логосу, а логос его брал на себя ответственность за смертность человека и за субъект и объект. Вот это начало рациональной философии. Это рациональная философия. Таким образом, да, рациональная философия изгоняла духов, потому что духи больше были не нужны. И поэтому философия рождается из мифа. Логос рождается из мифоса и начинает заниматься изгнанием духов. Теперь уже миф только мешает человеку при его взгляде на природу, на фюсис, и как раз, поскольку у него теперь есть логос. Логос или рациональное знание. И с этим логосом в начале при Платоне, с помощью его, он рационализирует мифы, а по мере его очищения он начинает изгонять этих духов, потому что ему самому уже не страшно, у него есть, он сам говорит, я лишь объект перед лицом божественного логоса. Проще всего, яснее всего воплотить это в религиозную модель. И так оно и происходит. Через 600 лет после рождения философии, через 300 лет после Платона, после окончания эллинизма, еще там 200 лет проходит там, на утряску, воцаряется Средневековье, и логосом называют Бога, Богослово. Возникает религия Бога, которая помогает справляться с фундаментальным ужасом, со смертностью и с внешним миром. Благодаря логосу, который создает и человека в теории христианской, и мир, находится общая мера между ними, и смертность, которая пугает человека, снимается бессмертной жертвой Христа, которая воплощается как Бог Слово, как Логос, и тем самым спасает человека от своего одиночества. Все этот процесс изгнания духов, духов, которых называют языческими, духов, которые называют неточными, духов, которые называют предрассудками. Это борьба с мифосом, логоса с мифосом. Очень важно, что эта борьба начинается уже у Платона, и тут возникает следующая теория. Это представление о фантазме, фантазия и экасия. Два для нас очень важных термина. Еще до христианства Платон, как рационалистический мыслитель, который уже прекрасно знает логос и создает свою логическую картину мира, на которой мы не будем останавливаться, он уже излагает следующую картину фантазии и экасии. То есть есть мыслящее сознание. Оно на самом деле дано человеку или идея. Оно дано человеку божественной идеей. Есть чувственный мир или мир становления, мир генезиса. И вот между ним находится поле того, что раньше занимал миф, дух. Но теперь Платон называет это миром фантазии. Причем фантазии он рассматривает как искаженное представление человека об объекте. Это фантазия. А эйказия, от которого слово икона, эйказия, это правильное представление. То есть поверенное верхним логосом. Таким образом, то, что раньше было самостоятельной сферой, фантазия, то, что раньше было центром внимания, когда не было ни субъекта, ни объекта, ни рационального мышления, сейчас рассматривается как определенная помеха. Вся история западной философии, от Платона, Аристотеля, даже от Гераклита до Брентана, является последовательным изгнанием этих духов. Борьба с воображением, борьба с фантазией. Вплоть до того, что после Декарта вот эта платоновская модель укрепляется самой простой вещи, до дуализма. Есть мышление, субъект. То, что Декарт называет res cogens, вещь мыслящая, и res extensa, материя. Это материальный предмет, пространственный предмет. Все, вот это вот есть одно и другое. Это чистый субъект, это чистый объект. И между ними все связи могут быть связаны исключительно с рациональными мыслительными. Места для духов, для мифа не остается вовсе. На этом основывается современная наука, современное право, современное общество, современная культура, современное сознание. Через концентрацию внимания на сознание, человечество преодолевает ужас. И, считая свое сознание бессмертным, забывает и сбрасывает с себя представление о собственной конечности, собственной временности и ничтожности. Таким образом изгоняется священное, обратите внимание, вот это то священное, что внушало ужас, происходит десакрализация мира, или, как Макс Вебер говорил, «Entzauberung der Welt» – расколдовывание мира. В самом прямом смысле. Как расколдовывается мир? Из мира изгоняются духи. Когда из мира изгоняются духи, остается только рациональное, мир превращается в рациональную схему. И вот Брентано, следуя абсолютно в этой научной традиции, вдруг взялся исследовать, а как же происходит все-таки мышление. Здесь уже, смотрите, у Декарта дальше начинается только одно размышление. Это чистый логос. Вся вселенная, которая окружает Декарта, это вселенная механистическая, подчиняющаяся рациональным законам. В ней, по сути дела, нет места, там не только для мифов, нет места даже для того мышления, ноус, который лежит под размышлением, нет места для ума. И Брентано обращает внимание, хорошо, говорит Брентано, конечно, мы выносим суждение относительно объекта мира, исходя из именно дианоии, из дискурсивного рассудка, и исходя из этого логоса, говорит Брентано. Но давайте посмотрим, как формируется наше представление, как осуществляется процесс мышления, который мы обычно проскальзываем, сразу обращаясь к тому, что раньше было логосом, а у Декарта стало размышлением или разумом, рацио. И вот тогда возникает следующая вещь. Это психология мыслительного процесса. Брентано вскрывает именно структуру мышления, которая предшествует структуре размышления, и говорит, что она сохраняется. Называет он это интенциональностью. Это очень важно понять, интенциональный акт. Интенциональный акт по Брентано – это снова здорово, то действие, которое направлено на внешний мир, но которое еще не оторвалось от того, кто на этот внешний мир смотрит. То есть это интенциональный акт – это акт намеренного взгляда на какой-то объект. Но по Брентано интенциональный акт на своем пределе, на своем конце вот этого вектора, имеет не предмет, на который он направлен, а некий его эквивалент, некий внутрипсихический коррелят этого мышления. Гуссерль, ученик Брентано, и последовательно назовет это ноэма. Обратите внимание, нус – это мышление. Само вот это мышление. Ноэсис – это процесс мышления. Ноэсис. А ноэма – это то, на что это мышление направлено. Но вот вопрос такой. Или по Брентано, который не использовал термин ноэма, это термин Гусселя, он говорил о содержании интенционального акта. Так вот, содержание интенционального акта – это не вещь, а, можно сказать так, то, как мы на эту вещь смотрим. Когда мы обращаемся к стене, например, мы имеем, обратившись к ней, уже образ стены. Фундаментально отличается, потому что Кант говорил о том, что речь идет о рациональном мышлении и о структуре чистого разума, который создает эти схемы. Брентано считал, что речь идет о первичных психических дорациональных движениях, которые не подлежат логике. То есть у него совсем другая логика Брентано выстраивает, в отличие от Канта. Кант признавал аристотелевскую логику, и суждение, которое выносил чистый разум, он, как и у Аристотеля, соотносил с содержанием субъект-предикатных отношений внутри логического высказывания. А на этом основании выносил суждение логическое. Брентано строит совсем другую логику, я пока сейчас не буду входить, именно основанный на интенциональном акте, о том, что все свойства высказывания, например, роза красная. А Кант, как и Декарт, как и Беркли, они все считали, что какие-то свойства по-разному принадлежат камню, например, розе, да, а какие-то принадлежат Человеческого, да, это так, но это немножко другое все равно. То есть пространство и время – это свойство субъекта по Канту, а тем не менее рационального субъекта. Здесь же еще у Брентана говорится о том, что эти свойства, например, свойства камня, они на самом деле содержатся и не в камне, а они содержатся в интенциональном акте. Что на самом деле мы не знаем, что такое красное без розы, и не знаем, что такое роза без цвета. Мы в интенциональном акте всегда имеем дело с неким с представлением Форштеллингом по Брентану, в котором сливаются разные свойства. И роза, и белая, вот как он говорил, вместо того, чтобы говорить о белой розе, надо как об одном свойстве предикате белая и розе, как субъекте этого высказывания, надо говорить о, например, white being rose, являющейся белой розой, то есть одним явлением, не двумя, которые между собой соотносятся, а чем-то цельным. Из этого развилась гештальт-психология и представление о том, что человек не видит отдельно собаку, например, по частям, отдельно морду, отдельно хвост, отдельно лапы. Человек, видя, представляя себе и в реальной, и в нереальной картине, видит собаку целиком. И вот это представление о собаке целиком, которое предшествует того, из чего состоит собака, и как раз развито на основании идеи этого содержания интенционального акта. Что для нас здесь важно? Не столько нюансы логики Брентана, сколько то, что Брентана открывает заново нам сферу того, что он уже не называет ни духами, не называет мифом, пока он не называет. Но уже скоро мы подойдем к этому, скоро назовут. Которые... То есть он обнаруживает сферу, где человеческое мышление до сих пор и в нашей высокоразвитой цивилизации продолжает оперировать не с рациональным, дианоэтическим, логосным соотношением рефлексии относительно своего собственного мышления и наличия вещи, а с некими психическими феноменами или содержаниями психических феноменов, как содержание интенционального акта. По сути дела, Брентано ставит такой вопрос, например, а может ли существовать такая вещь, как квадратный круг? С точки зрения интенциональной запросто, потому что квадратный круг есть и квадратность, есть и круговость, и человек может обратить свое интенциональное внимание на такую вещь, как квадратный круг. Но или золотые горы, ведь есть же золото, есть горы, человеку нетрудно сложить это в своем интенциональном акте. Тем не менее, наш разум подсказывает нам, что золотых гор не существует, потому что мы с ними не встречаемся. И тем не менее, Брентано ставит вопрос, а какой статус у такого понятия, как золотая гора? И приписывает ему статус содержания интенционального акта. По сути дела, речь идет об открытии духов, заново открытие. Но это открытие духов, которое происходит не до философии, а, скажем так, после философии, после того момента, когда философия стала задумываться о своих основаниях. Эта философия все изгнала мифы из объяснительных доктрин, из теории, из науки. Все, мифов нет. Есть только одна рациональная модель. И дальше Брентано стал думать, а куда же скрылись духи, куда они делись? И обнаружил их в психике. И вот это понятие, по сути дела, понятие психики или психического феномена, сфера психического феномена, это новое открытие того прибежища, куда скрылись вот эти первоначальные мифологические построения, лежавшие между субъектом и объектом. На уровне сознания их давно уже не было, а на уровне нашего отношения к миру, на уровне нашего такого, опять вот теперь уже подсознательного, бессознательного, действия, они сохранились. И вот здесь, на самом деле, и рождается современная психология. Так или иначе, современная психология анализирует именно эту сферу психических явлений. Теперь очень любопытно слово понятие «феномен». Почему называем феномены? Русское слово, которое точно соответствует слову «феномен», это слово «явление». Оно возникает от слова «являться», «являть себя». Раньше оно по-старославянски звучало как «авитися», а потом стало «явитися», «явитися», «ти» — окончание инфинитива глагола, «ти» осталось у нас, «ся» — это «себя», поэтому «явь» — слово «явь». И это слово «явь» является однокоренным с точки зрения, вернее, на уровне старославянского языка со словом «ум». Поэтому мы видим, что понятие ум и понятие явление именно в строго научном смысле между собой тесным образом связаны. Разум – это как раз рациональная логическая надстройка над умом. Итак, Брентано обнаруживает психические феномены, явления, психические явления, и Гуссерль развивает эту теорию в своей теории интенциональности, связанной с понятием нуса, наэсиса и наэмы. Нус, как вся сфера вот этого психического мышления или психической основы мышления. Ноэсис – сам процесс обращения, внимания. Интенциональность – от слова «интенция», намерение, направленность интенционального акта. А наэма, вот это самое главное, это некий дубликат вещи, который, оказывается, принадлежит, является имманентным человеческой психике. Это не вещь, а ее представление. Это как бы вещь в нашем сознании, в нашем восприятии, в нашем языке. Ее представление, ее образ, гештальт. Итак, мы обнаружили психику вместе с Брентано, и мы обнаружили то, из чего эта психика состоит. Эта психика состоит из ноэтических, интенциональных актов, из процессов ноэсиса, но нас интересует вот это, нас интересует наэма. Наэма – это и есть тот мифологический дух, который, казалось бы, у которого места не обнаружилось. Та же тема возникает с точки зрения, это та же самая проблема суждений. У Аристотеля тематика суждений сводится к поверке высказывания или некого образа ментального реальностью. Но это делает другая инстанция, Брентано утверждает, что это делает не мышление, а размышление. То есть сопоставление содержания психического акта или интенционального акта с объективной реальностью утверждает нам, это уровень суждения, есть или нет то или иное явление. Но что интересно, Аристотелю было это достаточно для доказательства своей теории суждения. Совершенно верно, что он доказывал существование разума, который и сопоставляет вот эту наэму по-гуссерлевски с объектом. Если он не находит этого соответствия, например, Золотой горы, он утверждает, не существует. Вот это существует, не существует. Да, простая логика, на этом основана логика. Логика Брентано основана на очень сходным образом, но только она рассматривает процесс, который Аристотель проскакивает, процесс, что относительно чего выносит решение суждения, и называет это содержанием интенционального акта. А теперь откуда? Да, значит, во-первых, по поводу Аристотеля. По Аристотелю разобрались. Откуда берутся наэмы? Наэмы берутся из сферы, они являются эндопсихическими, которые Брентано называет сфера представления или сфера форштеллинга. Происхождение форштеллингов или представлений для Брентано, как бы сказать, описывается достаточно лаконично. Он говорит, что это предшествующие опыты, в основном культура, передача каких-то состояний, по крайней мере, не берутся из объекта. Они берутся из различных сфер психики, память, представление, воображение, которые имеют автономную реальность и подтягиваются по мере, во время интенционального акта для того, чтобы составить то, что называет Брентано «Захферхальт» или «States of Affair», положение дел, «State of Affair».
Из человеческой психики, не из какой-то
внечеловеческой. Нет, не внечеловеческой. Из человеческой психики, которая представляет собой автономную сферу феноменов. И совокупность этих вот представлений, взятых из человеческой психики, по Брентано составляет то, что называется положение дел. Можно назвать это гипотезой. Психической гипотезой, которая существует внутри психики. Дальше. Дальше наступает у нас уже, скажем, психоанализ, который все больше и больше интересуется изгнанием духов. Вот обратите внимание, что психоанализ продолжает брентановскую и вообще всю вот эту рациональную линию, поскольку это наука, психоанализ это наука, это не иррационализм, продолжает изгонять духи из бессознательного, погружаясь в это бессознательное, вот эту сферу психического, погружаясь в сознание, анализируя это. Вундт это делает через интроспекцию, Брентано через анализ интенциональных актов, а Фрейд, погружаясь в бессознательное, обнаруживает там тот код эроса и танатоса, о котором мы говорили. Это на самом деле язык интенциональных актов, но этический язык, который Фрейд по-своему, как мы говорили на прошлом занятии, реконструирует. Но по сути дела, обратите внимание, как он называет, вы в прошлый раз правильно сказали, как называет Фрейд главные действующие силы бессознательного. Персонажами из какой области? Из мифологии. Эрос и Танатос. Бог любви и бог смерти. Бог любви – это, можно сказать, наэсис, обращенный к предмету, а смерть, бог смерти – это сам предмет, тот ужас, который внушает человеку внешний мир. Так, теперь, развивая тематику Фрейда, то есть исследование сферы содержания этих психических актов, мы получаем ту юнгианскую картину, которую мы описали на прошлом занятии. И что мы проделали? Обратите внимание, какой круг мы прошли? Мы начали с того, что западноевропейская культура начинает изгонять мышление, мифы. Изгоняет и создает ту культуру, ту философию, ту структуру, то общество, тот социум нового времени, где этим мифам места нет. Нету. Она построена, вся социальная модель, на рациональных принципах. И когда больше уже нечего завоевывать, когда экстенсивный период развития науки и рационализма завершен, вся планета уже освоена, все оприходовано, человек начинает в конце 19 века смотреть внутрь себя интенсивно. Экстенсивное заканчивается, начинается интенсивная фаза. И он обнаруживает, что вот эти вот изгнанные отовсюду из внешнего мира духи, они как были, так и остались. Они живут в нас на уровне бессознательного, на уровне нашей психики, составляя до сих пор полностью все ее содержание. И вот когда Гуссерль это открыл, он назвал это жизненным миром. Вот очень важно, сюда недавно философ Хабермас приезжал в МГУ к нам на философском факультете, делал большой доклад о жизненном мире. Что такое жизненный мир, совсем в двух словах? Это как раз и есть сфера интенциональности, или сфера, где действует states of affairs, Sachverhalt, положение дел, где фигурируют форштеллинги, представления, которые вообще не поверяются никакой реальностью. Не потому что об этом забывают, а потому что они в принципе существуют автономно. Итак, жизненный мир – это мир, который можно назвать состоящим из интенциональных актов, а проще говоря, жизненный мир – это мир мифологический. Только почему называется не мифологией? Почему мы говорим о психике? Почему мы говорим о бессознательном, о интенциональном акте, о положении дел? Потому что мы рассматриваем ту же самую сферу не с дофилософских позиций, и не как предшествующей философии, когда она еще была не осмыслена, не рефлексирована, а с философских и постфилософских позиций. То есть философия, возникает диалектический момент, отрицая миф, создает рациональную модель, фактически изгоняя миф, на пустом месте создает саму себя, потом смотрит в саму себя, философия, и видит там изгнанный миф. И что оно делает? Оно начинает преследовать этот изгнанный миф уже в самом себе, путем психоанализа, психологии, погружаясь, пытаясь его достать и там, куда он скрылся. Из внешнего мира мифология исчезла и сохранилась в человеческом, в структурах человеческой психики. И вот тогда человек со своим разумом опять начинает, там достает фонарик, свет разума, и начинает погружаться в подвал, в бездну собственного бессознательного, для того, чтобы достать скрывающихся от него духов и там. Вот приблизительно такова, там, скажем, инициатива, о которой мы говорили. Сколько у нас еще времени? У нас полно еще времени-то. 25 минут? Значит, вот таким образом, почему мы не говорим о мифе? Или, хотя уже после, через некоторое время, Леви-Строс и Ролан Барт, где-то там, в 30-е годы Леви-Строс, 40-е, Ролан Барт в 50-е, в 60-е, просто стали говорить о новой мифологии, опять используя слово миф. Но самое интересное, почему мы не говорим не просто, что вот был там логос над мифос, а потом вот появился там мифос, который всех победил. Потому что взгляд на миф в донаучном контексте, в дофилософском контексте и взгляд на миф в послефилософском или в философском контексте дает нам принципиально разное описание одной и той же реальности. И вот, выделив психику, выделив бессознательное, открыв топику бессознательного, открыв топику интенционального акта или жизненного мира, появляется то, что нам больше всего интересно. Это группа Эранос. Группа Эранос – это группа сторонников Юнга, которые в 30-е и 40-е годы в Швейцарии Была такая женщина Ольга Коптен-Фробейн. Ольга, видимо, указана русское происхождение. Она была женой богатого англичанина. Лечилась, видимо, у Юнга, одна из его пациенток и таких хороших знакомых, последовательниц, которая начинает финансировать встречи на вилле в Швейцарии кружка Иранос. Иранос по-гречески означает пир, в котором участвуют те, кто приносит к этому пиру с каждой свое собственное блюдо. Это был интеллектуальный и философский пир, и вот этот кружок Иранос лежит в основе разработки социологии воображения. Я перечислю несколько имен участников этого проекта. Например, Рихард Вильгельм, исследователь китайской традиции, Отто, автор Рудольф Отто концепции сакрального, крупнейшая история греческой религии Кереньи, венгр, Мирча Илиаде, постоянный участник и активист этого Иранос, Анри Карбен, исследователь исламской религии и так называемого воображаемого мира Мундус Имагиналис, Поль Роден, который ввел в антропологию фигуру Трикстера, крупнейшие еврейские философы 20 века Мартин Бубер и Гершом Шолем, исследователи хасидизма и каббалы, Адольф Портман, автор концепции неотения зоологии. Портман. Паули, Нобелевский лауреат, автор «Спина». Гастон Башляр, Жорж Дюмезиль, Леви Строс и Жильбер Дюран. Клод Леви Строс и Жильбер Дюран. Эти люди в целом объединены интересом к Юнгу, и основная идея их заключается в следующем. Они ставят перед собой очень интересную задачу. Они ставят задачу группы Иранос и, в первую очередь, Юнг. Они ставят перед собой задачу, воспользовавшись открытием сферы духов, встать на сторону духов, а не на сторону тех, кто их открыл. То есть то, что можно назвать консервативной революцией или вечным возвращением. То есть они мыслят историю западной культуры не как прогресс, который идет строго в одном направлении, от мифа к логосу. Они переходят на позиции самого мифа и мыслят западноевропейскую культуру как круг. И вот вскрытие жизненного мира, интенционального акта и бессознательного они воспринимают как момент великого возвращения, великого переворота, великой революции. Приблизительно можно так сказать, что они считают так. Миф изначально предшествовал философии. Философия стала изгонять духов. Философия стала строить свою рациональную модель на преодолении духов. И преодолевая, она их действительно преодолела. Но эти духи оказались внутри человеческого сознания. Они оказались у него в бессознательном. И открытие бессознательного, с точки зрения этой группы, является не просто попыткой добить и рационализировать сферу психики, какую задачу перед собой ставили первые психологи, тот же Принтан и тот же Фрейд. А на самом деле их идея была, что надо вернуть все на место. Что на самом деле ничего принципиально эта история западноевропейской рациональности не дала, что ее стремление к созданию совершенно уникальной системы преодоления ужаса перед природой, перед объектом, было лишь определенным таким узором на пути человеческого мифологического сознания и, опираясь в значительной степени к Ницше, опираясь на критику прогресса у того же Дюргейма, который совершенно точно ярко пишет в своей книге «Социология», которую, кстати, рекомендую, блестящая книга, все социологи должны ее, конечно, знать, но наверняка вам ее они рассказывали, книга «Социология» Дюргейма. Вот это гениальная книга, там все, что написано абсолютно верно, она совершенно не устарела, вот я недавно ее перечитывал, вот сейчас ее читаешь как свежая совершенно вещь, с неплохим переводом она создана, И вот эта книга, идея прогресса, идея сомнения относительно поступательного развития человеческого общества берется участниками группы «Иранос» на вооружение, и они начинают уже сознательно исследовать сферу бессознательного, интенциональности, феноменологии, как научно-мифологический проект по восстановлению всех тех пропорций. Это очень амбициозная вещь. Юнг долгое время балансировал, говорить ли ему или не говорить, я, по-моему, рассказывал об этом, что открыто, что он думает о жизни, но после как он смертельно заболел, как ему казалось, он решил после этого говорить всю правду. И выжил, кстати, еще лет 20 спокойно писал, он же не обращая внимания ни на что. До этого он пытался адаптировать свой дискурс к такому претензии, такому экзорцизма научного, изгнания всех духов, а вот через последние годы своей жизни он на все как бы перестал обращать внимание и стал говорить, в общем, о своей полной программе. Вот была такая, условное название этого заговора, научного заговора, как сам писал Дюран, который был участник этого кружка, это был заговор Гермеса. Заговор Гермеса, которые хотели перейти от аполлонической претензии на такую жесткую логическую рациональность к сбалансированной между рациональной и иррациональной, дневной и ночной, светлой и темной стороной позиции Гермеса. По сути дела, это была группа, которая поставила перед собой реабилитацию мифа. Мы будем рассматривать сейчас в нашем курсе как раз то, что было выстроено одним из участников этой группы, французским социологом и психологом, и философом, которого зовут Жильбер Дюран, и который, да, сейчас я запишу Жильбер Дюран большими буквами. Жильбер Дюран, да.
Почему он так резко изменил свою ночью точку зрения, что даже прорвался до того, что стал говорить правду? Почему он сразу говорил?
Если бы он сразу говорил правду, его, наверное, вместе бы с этими, с его пациентами где-то поместили. Но за это время, пока он говорил неправду, изменился критерий научности. И он смог сделать очень много, кстати, Лиаде. Вот, а Лиаде в другой линии. Если Юнг начал говорить правду в конце жизни, Лиаде начал говорить правду в начале жизни. Чуть было этому не стоило. Мирч Лиаде очень плохих, как бы сказать, результатов. И он тогда приехал в Америку из Румынии, где он был участвовал в разных таких уже чисто духовных мероприятиях, и в Америке стал писать про аборигенов, считая, что его никто не тронул, продолжая то же самое, потому что аборигены настолько политкорректны, что, мол, там, значит, можно обратить? Я думаю, что все можно. Теперь Жильбер Дюран, он до сих пор жив. Ему где-то уже, наверное, под 100 лет скоро будет. Он участник сопротивления был. В Веркуре возглавлял партизанский отряд, награжден разными званиями, такими за антифашистскую деятельность, такой безупречный французский человек. К счастью или к несчастью, ничего его на русский язык не переведено, Жильбера Дюрана. И он является автором фундаментальной книги, которая лежит в основе нашей методологии социологии воображения, к которой мы приступим все же тогда на следующем. Более подробно с ее изложением приступим в следующем. На следующем занятии, но можно теперь два слова сказать о Жильбере Дюране. Да, так вот все эти люди, так или иначе, которые собрались в кружке «Иранос», они как раз поставили перед собой задачу не бросать вызов, например, открыто современной науке, но воспользоваться ее методологиями, воспользоваться ее инструментарием для того, чтобы заново пересмотреть это отношение к мифу. По сути дела, их была задача заново околдовать мир, вернуть в мир очарование, вернуть в мир миф. Но не просто навязать миру миф, а вскрыть тот миф, который есть в мире и который лишь подавлен репрессивными структурами рационального рассудка. Это более интересно, чем просто взять, это не просто инициатива, вот мы что-то потеряли, а мы вот сейчас заставим это иметь. Нет, их задача заключалась в том, чтобы найти то место, и с этим они были солидарны, с психиатрами, с психологами, то место, куда укрылись духи, и оттуда их выпустить. Дать им возможность подняться, дать им возможность разворачиваться самим по себе, без того насилия, которому они подвергаются со стороны рассудка. Но еще более интересная задача, и глубокая, которую мы тоже будем рассматривать, это проследить таинство возникновения логоса. Как из мифа родилась философия? Этот вопрос никто не знает. До этого философы оставались совершенно вне его. И вот задача группы Ирана, задача Жильбера Дюрана, была поставлена чрезвычайно амбициозная – показать тот психический механизм, именно психический, внутричеловеческий механизм на уровне мышления, а не разумышления, из которого рождается, собственно, рациональное сознание. И именно это и является, если угодно, стремлением истолковать, не как если раньше вся наука заключалась в задаче истолковать миф через логос, то есть его разоблачить, подвергнуть его логическому анализу, то эта задача была интерпретировать логос через мифос, то есть объяснить, как устроен логос, как устроен мифос, но языком именно самого мифа, мифоса, языком мышления, а не размышления. Обычно мы знаем, что до этого вся философия, вся наука заключалась в том, что разум судит ум. Разум судит ум. Теперь предлагалось уму поразмыслить над тем, какова структура разума. Но, конечно, не на чистом виде, потому что чисто такой носитель чистого ума, такой дикарь или там абориген, он, конечно, едва ли мог быть участником круга Иранос. Участником круга Иранос были люди, которые понимали европейскую философию, наверное, там лучше всех вообще существующих европейских философов, ну, не хуже их. На самом деле, там вполне мог бы пройти и Мартин Хайдеггер, который сходную задачу поставил на чисто философском уровне, не обращаясь ни к бессознательному, ни к мифу. Хотя, как знать, не является ли интерес Хайдеггера к поэзии именно тем же самым, просто в очень специфической форме, непрямой, и к культуре, и к искусству. Это вообще отдельная тема. Итак, что сделали эти люди, что сделали Жильбер Дюран? Они попытались выстроить такую теорию психики, такую теорию души, такую теорию психологии, которая бы объяснила рациональные феномены происхождения разума, происхождения логоса, и, соответственно, объяснила бы социальные явления. Очень важно, что Жильбер Дюран был в первую очередь социологом, который не ограничивался исследованием, как Юнг, только одной человеческой психики, эндопсихического пространства. Он стремился выстроить параллели, которых мы немножко коснулись на прошлом занятии, между структурой коллективного бессознательного, которую принимают у Юнга и его архетипы, и структурами коллективного сознания, или теми структурами, которые изучает социология. Так вот, задача Жильбера Дюрана была не просто описать тот уголок, который не поддается, как мы говорили, социологическим методам, а показать глубинную, системную, структурную, рациональную взаимосвязь между внутренним устройством, между структурой психики или структурой бессознательного и структурой общества. И найти, если это возможно, соответствие элементов, архетипов коллективного бессознательного тем структурам, которые мы имеем в обществе. То есть, например, найти соответствие архетипа власти, архетипа социальным стратификациям, архетипа определенным социальным установкам, архетипа ритуалам, архетипа тем и иным социальным институтам или процессам. То есть задача была чрезвычайно амбициозная – нарисовать образ общества, обрисовать образ общества, который бы объяснялся бы через систему его мифологической подоплеки, увидев даже В любом обществе и в древнем, что само собой разумеется, там эта картина была простая, там этой дроби не было. Вот это бессознательное, это сознание, это миф, а вот это социальные институты. В древности здесь и никакой даже границы не было, это была одна область, потому что миф лежал в основе социума. Но это-то ладно, это не самое сложное. А самое сложное, занимательное и интересное, это было установить соответствие между структурой мифа и структурой современного рационального общества, различными его институтами. Вот это самое главное и самое захватывающее. То, что средневековый мир, мир религиозный, мир архаический, был построен на доминации мифа, и что сны, сновидения, там, галлюцинации играли конститутивную, структурную роль для организации общества архаического, в этом никто не сомневается, это ничего нового они не сказали. Дюран не сказал. И новое он сказал только вот в чем, что все это полностью годится для объяснения рационального общества. Того общества, которое по своей претензии, по своей формальной программе, по своей формальной установке основывается на прямо противоположном положении. Общество современное говорит, подо мной нет никакой базы. Я логос, основанный сам на себе. Я строю рациональное общество, демократическое, разумное, торговое, где все взвешено, все научно, все технологично. И нет ничего, на чем я находился, стоял бы. А если я бы стою на чем-то, это значит, я еще просто недостаточно рационализировал. Если есть что-то, что я еще не осознал, говорит это рациональное общество, значит, я сейчас этим займусь. Так это и была идея там, феноменологии. Заняться тем, что осталось без внимания на предыдущих этапах. И вот совершенно другая модель, совершенно другой подход. Идея вечного возвращения и идея, чрезвычайно интересная, вскрыть в этом обществе, в современном обществе, которое основано на полной доминации логоса, влияние на него мифа. И здесь очень интересно, что если мы вот теперь посмотрим, отвлечемся в конце, сколько у нас еще минут, или уже все вообще закончилось? А еще 5 минут, даже 8. Значит, если мы чуть-чуть отвлечемся от задачи теперь Дюрана, мы увидим, что то, что делал Дюран, то, что делал группа Иранус, то, что делал Юнг, по большому счету, с точки зрения своей, скажем, технологии, с точки зрения своей методологии, с точки зрения своего инструментария, не сильно отличалось от того, что делали сами психологи, сами рационалисты или сами изгоняющие духов. И те интересовались духами. И в конечном итоге неважно, на чьей стороне, на стороне духов или на стороне экзорцистов мы оказываемся. Поскольку и те были не духами все-таки, а именно теми, кто их либо защищает, либо изгоняет, то есть по отношению к духам была дистанция в обоих случаях, не так принципиально, что было мотивацией исследования этих соотношений. Либо та вот тайная мотивация осуществить революцию Гермеса или заговор Гермеса, который вдохновлялись Юнг и его друзья, которые так оказались в самых центральных точках, включая физическую науку, Паули. Вот диалоги его с Юнгом чрезвычайно интересные, обращаю ваше внимание, о синхронизме, о спине, вообще метафизике спина, они обменивались очень любопытными вещами. Паули и Юнг, или это задача просто тех совершенно ультрарационалистических ученых и философов, которые хотели продолжить исследование тех же самых вот психических нерациональных элементов для того, чтобы сделать их рациональными или чтобы от них излечиться. Вот именно благодаря тому, что и объект исследования, и даже методология этого исследования в обоих случаях является практически идентичной, поэтому мы можем спокойно поставить эту социологию воображения, построенную на этом принципе, Жюльбера Дюрана в ряд классических, рациональных, научных, социологических дисциплин. Поскольку, если я предлагаю абстрагироваться от заговора Гермеса и не принимать в расчет то, чем мотивировались эти исследователи. То, что они делали, имеет колоссальную научную ценность. Мы можем быть на стороне Юнга, Дюрана или Аде, разделяя их интенцию по новому околдовыванию мира, а можем наоборот стоять на точке зрения чисто научных исследователей. В любом случае, разработки этой группы, те выводы, к которым они пришли, их методологии, которые они отточили, вскрыли, их объект исследований и структурализация этих соотношений вполне может служить, может быть для нас совершенно сферой поле научного проблемного исследования и фундаментально обогатит любой социологический багаж. Поэтому здесь для того, чтобы говорить о строго научной ценности этой модели социологии воображения, можно привести этот аргумент, что неважно, как они, неважно, во что верили или не верили ученые, открывающие там, теорию относительности. Вот Эйнштейн верил в Бога, но это никак не аффиксировало его физики. Точно так же мы можем абстрагироваться и вынести за скобки понятие Пахе мотивации научной деятельности Кружка и Ранос, и просто, или самого Жильбера Дюрана, и просто рассмотреть его методологию для того, чтобы расширить наше представление об обществе, но используя при этом методологии интерпретации логоса через мифос. Мифос, опять же, еще раз подчеркиваю, взятое как научное на сей раз, не просто как вера, не просто как мистическое, нечто мистическое или там алхимическое, нет. Речь идет о области мифа, которая изучается научными методами, научными технологиями с помощью определенного, корректного, рационального, четко осознаваемого участниками всего исследовательского процесса инструментариями. Соответственно, можно назвать тоже область мифа сферой интенциональных актов. Если мы назовем так, то никто уже не упрекнет нас в том, что чем мы занимаемся, это, скажем, является таким маргинальным для самой науки, тем более сама наука современная, особенно в эпоху постмодерна, занимается исключительно маргинальными вещами. А мы-то как раз занимаемся не маргинальными, а самыми центральными, самыми важными, самыми, если угодно, ортодоксальными с научной точки зрения, с точки зрения научной методологии и технологии вещами.